кассета 1, страница 103, Исаия 8:4. Находящийся вдали стоит пред Богом. Потому для Бога легко и удобно в один миг и в одно мгновение времени тотчас привести и представить врагов с крайних пределов земли, хотя бы эти враги и были многочисленными. И взял я себе верных свидетелей, Урию священника и Захарию, сына Варахиина. Свидетели чего? Времени. Так что если письменя будут подвергаться порицанию, то же вы, люди, присутствовавшие тогда, когда это было писано, и ясно знавшие время, когда это было сказано, могли бы заградить уста решающимся бесстыдствовать. Такого же содержания и дальнейшие слова, производящие яснейшее обличение. Как и каким образом? Выслушаем самые слова. «Приступил, — говорит пророк, — пророчицы». Так он назвал свою жену, может быть, потому что и она была удостоена пророческого духа. Благодатные дары простирались не на мужей только, но нисходили и на женский пол. В делах духовных бывает не так, как в житейских нуждах, в которых роды занятия разделены, и одни из них принадлежат мужчинам, а другие — женщинам, так что не могут переменяться между собою. В делах духовных равные подвиги и общие венцы. Это с ясностью можно видеть и в Новом Завете, и во всей человеческой жизни. Итак, совокупившись с женою по закону брака, пророк сделал ее беременную, и когда родился младенец, нарек ему имя новое и необыкновенное, содержащее в себе историю будущих событий. Что именно сказал Господь? Назови его так: спешит грабеж, ускоряет добычу. Чтобы, если не поверить письменам, заключавшимся в свитке, то название младенца, содержащее в себе историю будущих событий, данное прежде их исполнения и постоянно повторяемое во всякое время, заградило уста самых бесстыжих. В том, что пророк не выдумал это после исполнения событий, но предвидел их свыше, могли убедиться даже самые неблагодарные противники, видя самого младенца, получившего еще прежде исполнения событий такое название, которое предвозвещало будущее бедствие. Потому он и объясняет силу пророчества, с точностью определяет время в следующих словах: «Ибо прежде, нежели дитя будет уметь выговорить, отец мой, мать моя, богатство Дамаска и добычи самарийские понесут перед царем ассирийским». Смысл этих слов следующий. Во время его незрелого возраста, когда он еще не в состоянии говорить, совершатся дела победы и трофеев не в том смысле, будто сам младенец сможет вступить в бой и поразить неприятелей, но в том, что в течение этого возраста, то есть прежде, нежели младенец станет говорить, все будет предано врагам. И продолжал Господь говорить ко мне и сказал еще: «За то, что этот народ пренебрегает водами Силаама, текущими тихо, и восхищается Рецином и сыном Ремалиным, наведет на него Господь воды реки бурные и большие, царя Ассирийского со всей славой его, и поднимется он во всех протоках своих, и выступит из всех берегов своих». Как обычно у Бога, что он не только предсказывает наказания, но излагает и причины их, чтобы этим вразумить слушателей. Так он поступает и здесь. Сказав о разграблении земли иноплеменниками и о добыче, и предсказав о нашествии врагов, он приводит и причину войны. Какая же это причина? Неблагодарность жителей города. Так как они, говорит, имея царя приветливого, кроткого и тихого, отложились от него и пожелали притеснителей и решились перейти под чужую власть, не соблюдая собственного благополучия, то я исполню их желание с великим избытком, приведший к ним человека грубого и жестокого. Он употребляет переносные выражения для означения как нрава туземного царя, так и силы иноплеменника, и делает это для того, как я всегда говорил, чтобы придать словам своим больше выразительности, поэтому он и говорит: «Так как вы восхищаетесь водами Ремалииновыми и пренебрегаете водами Силаама». Разумея не воду, но так как этот источник течет медленно и тихо, то он сравнивает с тихим течением воды тихой. И кроткий нрав тогдашнего царя и называет его Силаамом, по его незлобе и кротости. А это служит величайшим обвинением для подвластных, что они, находясь под игом не тяжким, домогались новизны и хотели предаться царям чуждым. Так как они, говорит, не хотят царя кроткого и тихого, но желают Рецина и сына Ремалиина, то я наведу на них царя Вавилонского. И стремительное нападение войска его называют водой реки многою и сильною. 105. Потом, объясняя переносные выражения, пророк говорит царя Сирийского: «Видишь ли, как несомненным оказывается сделанное нами прежде замечание, что при переносных выражениях Писание обыкновенно объясняет само себя. Так точно он поступает и здесь. Сказав о реке, он не остановился на этом переносном выражении, но сказал, о какой реке он говорит именно, царя Ассирийского и всю славу его. И наведет на него Господь воды реки бурные и большие, и пойдет по Иудее, наводнит ее и высоко поднимется, дойдет до шеи, и распростертие крыльями его будет во всю широту земли твоей, Эммануил». Желая показать, что не человеческую силу, но Божьим гневом совершится сказанное, пророк описывает царя Ассирийского не врагом, нападающим войной, но идущим как бы на готовую добычу. «Он не остановится, — говорит, — и не будет ополчаться, но множеством людей покроет лицо земли и займет ее легко». Впрочем, и в этом гневе много человеколюбия. Пророк не угрожает разрушением города их, но предсказывает некоторый плен и отведение, желая наказанием отведенных сделать оставшихся более благоразумными. «И отнимет, — говорит, — от Иудеи человека», то есть людей, имеющих власть, руководящих и управляющих всем, развращающих народ. Он сделает пленниками и рабами, так что низшие тогда несколько отдохнут, и как от страшной участи отведенных, так и от безопасности собственной свободы сделаются лучшими. Потому и говорит: могущего что совершить, то есть сильного, имеющего возможность действовать, могущего сделать что-нибудь. Еще прежде отведение, говорит, иноплеменник самым видом своим достаточно поразит вас, наполнит всю землю телами неприятелей, поэтому и прибавляет: враждуйте, народы, но трепещите и внимайте, все отдаленные земли. Вооружайтесь, но трепещите. Вооружайтесь, но трепещите. Замышляйте замыслы, но они рушатся. Говорите слово, но оно не состоится, ибо с нами Бог. Здесь, мне кажется, пророк предсказывает победу Езекии, этот славный трофей и причину победы. Хотя у врагов, говорит, и оружие, и бесчисленное войско, и воинская опытность, но с нами Бог, помощь сильнее всего. И действительно, иноплеменник пришел, как пророк угрожал прежде, и взял многие города, удалился. Но когда он после этого сделал нападение, то испытал противное. Это и предсказывает пророк, возвещая и виновника победы, и обращая речь к самим иноплеменникам. «Не надейтесь, — говорит, — на свою прежнюю победу. При настоящем нападении нам явилась великая помощь. Узнайте же это и отступите, как покушающиеся на невозможное». Далее, указывая на виновника этой победы и на то, что слава о таких делах распространится до крайних пределов земли, говорит: «Даже до последних земли». И действительно, не было никого, кто не слыхал бы о тогдашних событиях в Иерусалиме. Поэтому он так и говорит: «Этот иноплеменник тогда приобрел весьма большую славу своим могуществом». Впрочем, могущими он называет здесь не только крепких телесною силою, но и отличающихся обилием богатства и великолепием славы. Так как замыслы их были порочны, и они надеялись разрушить самый город до основания, таким образом возвратиться домой, то пророк обнаруживает замыслы их и говорит, что все это ограничится только словами. Замышляйте замыслы, но они рушатся. Говорите слово, но оно не состоится, ибо с нами Бог. Далее, так как он возвещал о делах, превышающих природу человеческую, то, желая сделать слова свои достоверными, он постоянно обращается к достоинству совершающего их и говорит: «С нами Бог! Он сам разрушит все эти козни! Ему слава!» Глава 8, стих 11. «Так говорит Господь мне, непокоряющимся крепости руки его», то есть неверующим иудеям, не повиновавшимся ему, его законам: «Путем людей сих не говорите, чтобы не получилась ложь или хуление, или жестокое. Все, что скажут эти люди, есть жестокость. Держа на мне крепкую руку и внушая мне не ходить путем всего народа, и сказал: не называйте заговором всего того, что народ сей называет заговором, и не бойтесь того, чего он боится, и не страшитесь. Подобным образом говорил иноплеменник. Советы и слова уст моих. Исайя 36:5. Не обращайтесь к ним со словами угрозы, чтобы они не думали, что в состоянии совершить что-либо, так как говорит гневно, свойственно иноплеменникам. И страха их не бойтесь. Я запрещаю вам угрожать им не потому, что вам должно бояться их, не произнося угрожающих слов. Вы, однако, не бойтесь их и не смущайтесь. Господа Саваофа, его чтите свято, и он страх ваш, и он трепет ваш. Что это значит Господа святите? Светить Господа значит иметь надежду только на Него, прославлять Его, главным образом славиться им, бояться Его, чтобы, воздавая Ему честь, не бояться других. Нелегко могут подвергнуть вас скорби грядущие события, и будет он освящением и камнем преткновения, и скалою соблазна для обоих домов Израиля, петлею и сетью для жителей Иерусалима. Этими словами он пророчествует об устроителях осады, которые намерены были окружить их. И будет он освящением, и многие из них приткнутся и упадут, и разобьются, и запутаются в сети, и будут уловлены. И мужи в рабство введены будут, в рабство же они будут отведены потому, что взяли внешние города. Не думайте, говорит, что все спасутся, так как если есть что-либо лучшее в городе, то не по причине храма, а по причине жителей. А для того, чтобы кто-либо не подумал, что гибель или спасение будут общими, он прибавляет следующие слова. «Завяжи свидетельство и запечатай откровение при учениках моих». То есть, обнаружится восстающие против законов обитатели внешних городов, как Вавилонской печи опалила тех, которые находились вне ее, а тем, которые находились внутри, не причинила вреда. То же самое произойдет и там. Итак, я надеюсь на Господа, сокрывшего лицо свое от дома Яковлева, и уповаю на Него. Что ты говоришь? Ты будешь ждать того, кто других отвел в плен. Конечно, говорит Его, и говорит правильно, чтобы и другие научились терпению, иначе они будут подвержены тому же наказанию. Это именно слово учит их терпению в скорбях, чтобы они стали разумнее. Говорит: терпеливо того буду ждать, кто сокрушил меня и подверг меня наказанием. Ведь когда мы находимся в ссоре с отцом или матерью, мы не ищем другого отца и другой матери, но стараемся примириться с ними же. Тем больше, когда Бог прогневается на нас, нам должно стремиться к тому, кто прогневался, а не к тому, кто не гневался. Именно когда он гневается, тогда он бывает более милостивым к тебе. Если удары от друзей лучше, нежели ласки от врагов, то насколько лучше вразумление от Бога? Ибо достовернее язва от друга, нежели вольное лобзание врага. Притча 27:6. Выслушай, что говорил Давид. Возвратись, кивот Божий, в город. Если же найду благодать перед очами Господними, и он возвратит меня и покажет мне красоту его, и еще, если не захочет меня, то вот я, да будет все это перед ним, как благовонная жертва. Царств 15:25. Не будем, говорит, полагать для него законов и спрашивать у него оснований относительно того, что происходит с нами. Но только одно должно нам делать. Когда он нас вразумляет, принимать вразумление с благодарностью. Вот я и дети, которых дал мне Господь, как указание и предзнаменование в Израиле от Господа Саваофа, живущего на горе Сионе. Бог, а не природа, если Он их дал, Он и сохранит. И не только говорит: вот я, но вместе с детьми, как говорил Давид: вот я, да сотворит мне по-благому пред очами своими. 2 Царств 15:26. Подобным ему был и этот раб Господа, который предал ему себя и говорил: вот я здесь, мое ли это? Богу свойственно ограждать тех, которых он дал мне. И вот я себя самого и тех, которых он дал мне, приношу ему же. И мы в несчастьях будем говорить так, как говорил Иов: Господь дал, Господь и взял. Постигнут ли бедствие или что-либо иное, он, доказывая свое повиновение Богу, говорит: вот я и дети, которых дал мне Бог. Правильно сказано от Господа Саваофа. Но почему, который обитает на горе Сионе? Чтобы открыть вещи, имеющие быть, и представить указания на помощь. Вот я и дети мои, и будут знамения, чудеса. Видишь ли, каков плод терпения? Будут, говорит, знамения и чудеса. Он предсказывает не только спасение, но и свою славу. Как хозяин, видя своего раба, охотно принимающим удары и наказания, оставляет свой гнев, так и Бог. Сам Господь Саваоф сошел, обитает на горе Сион. И твоя неправедность служит причиной, почему он не помогает тебе. Ведь если бы он не желал помогать тебе, он не обитал бы на этой горе. Пророки не только предсказывают, но и объясняют мысль сказанного, а также и того, кто говорил через них. Бог не принуждает, но желает, чтобы люди умилостили гнев его добровольно. И когда скажут вам: обратитесь к вызывателям умерших и к чародеям, к шептунам и чревовещателям, тогда отвечайте: не должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивает ли мертвых о живых? Добровольно не решайтесь прибегать к гадателям, но если бы вас привлекли к тому другие, тогда не соглашайтесь. Когда возникала война или постигало какое-либо бедствие, был обычай спрашивать у гадателей о будущем. Человеческая природа всегда желает, ищет и употребляет тщательные усилия знать невидимое, особенно желает наперед знать о своих несчастьях, чтобы вследствие неожиданности не впасть в замешательство. Итак, выслушай, что он говорит. «Я, — говорит, — наперед предсказал вам имеющие быть знамения чудеса, чтобы вы не нуждались в других предсказаниях, хотя бы вас привлекали и обманывали. Поэтому, если вы будете внимать совету других, то вы будете недостойны расположения и милости Божией. Вы, приготовляющие для самих себя бедствие. Какое утешение получишь ты, о человек, от заклинателей, когда постигнут бедствие? Если ради потерянного богатства ты тратишь еще другие деньги, вопрошая прорицателей, то что пользы тебе, если найдешь благо? Вместе с богатством ты будешь отведен в рабство, погубишь и душу свою, и никто не поможет тебе. Но должно сказать, что такое гадатель? Это злой демон, который говорит из чрева женщин, и этим странным действием старается ложное сделать достоверным. Говорит же он не естественным образом, а из живота. Этим людей невежественных повергает в изумление, показывая, что он говорит истину, и что искусство от земли возглашающих и от чрева говорящих достоверно. Мне кажется, здесь означается та же некромантия. И что этим странным голосом дьявол повергает людей в изумление, как объяснили другие переводчики. Демон обыкновенно щебечет и издают голос птиц, что 70 толковников назвали тщеславием, чтобы отовсюду необычными кликами утверждать ложь. Хотя демон владеет искусством убеждать людей, что он может вызывать души умерших, но мы утверждаем, что душа по выходе из тела вступает в некоторое жилище и пребывает там, выйти откуда она не может. Демон старается показать, что она не только обитает в костях умерших людей, но ходит туда и сюда, блуждая понапрасну, что она не подчинена какой-либо власти, ни даже божественному промышлению, и не будет подвержена какому-либо наказанию за содеянные преступления. Таким образом, он делает то, что многие верят, будто после смерти души постоянно блуждают. На это басни детей и старух. И остерегайтесь верить им, когда вас привлекают такими вымыслами. Волшебница Эндорская некогда по Божьему дозволению показала Саулу Самуила для того, чтобы изобразить ему воскресение, хотя это не было воскресением, и чтобы на основании этого он веровал, что Бог есть владыка живых и мертвых. Хотя виденный им не был Самуилом, однако он не осмелился отвратить его от Бога. Никак, язычники, которые к Богу своему взывают. Те, которые так говорят или делают, далеки от Бога, подобно тому, как и Саул, который был наказан. Отступив от Бога, он вопрошал прорицательницу, и это ему не принесло никакой пользы. Но он был подвержен тягчайшему наказанию. Раньше назначенного времени пришла его злая кончина. Смотри, как он осмеивает их, Что, говорит, разве спрашивает мертвых о живых? Мертвым называет или демонов, или самих умерших. И этого более чем достаточно для открытия лжи. Если живые ничего не знают, то тем больше следует это сказать об умерших и погребенных в земле, которые не знают даже и того, что знаем мы. 111. Ибо закон в помощь дан. Он не говорит слово сие, но как слово сие. Часто иной, воздерживаясь от магического искусства, расположен к какому-либо иному заблуждению. И вот закон в одном слове выставляет известное положение. Не приводите никакой причины. Когда Бог нам запрещает, мы должны повиноваться и соблюдать, не произнося своего суждения относительно того, что запрещает Бог. Хорошо, сказал он. Спрашивают ли мертвых о живых? Не должен ли народ обращаться к своему Богу? Соображение возбуждает, обманывает людей. В них много такого, что смущает ум. И все это приводит к печали, к скорби. Закон не довольствуется только запрещением, но также показывает, что такого рода преступления недостойны милости. Разве это такие вины, за которые можно было бы умилостивить дарами? Это грехи без врачевания, вины без утешения. Их, говорит, не только не должно позволять себе, но даже не должно и заводить относительно их речи. Грешно не только допускать их, но и говорить об них. Бог желал с корнем исторгнуть их, потому он повелел, чтобы одна часть грехов искупалась жертвами, а другую объявил, не имеющие такого врачевания. Но почему? Потому что последние ужасны и должны быть избегаемы. Достаточно для тебя слышать, что они запрещены Богом, чтобы ты удерживал пожелания своего ума. Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света, и будут они бродить по земле, жестоко угнетенные и голодные, и во время голода будут злиться, хулить царя своего и Бога своего. То есть идолом. Видишь ли, почему пришел голод? Он вполне предсказывает и желает показать, что идолы – суть зло и бессильны. Те, которые не смогут прекратить голода, каким образом задержат войну совне? Видишь ли, вместе с бессилием и обвинением идолов. Они не могли предотвратить и хулы относительно самих себя и голода. И взглянут вверх, и посмотрят на землю, и вот горе и мрак, густая тьма, и будут повержены во тьму. Но не всегда будет мрак там, где теперь он огустел. Видишь ли, каким образом они хулили Бога? Они терзались и мучились от угрызения совести, и на землю внизу, говорит, возрят, так что вследствие совершенных грехов они стали несмелыми. И не оскудеет в тесноте до времени. То есть эти бедствия имеют продолжаться определенный период времени, чтобы вы познали негодность идолов. Глава 9. Прежнее время умолило землю Завулонову и землю Нефалимову, но последующее возвеличит приморский путь за Иорданскую страну, Галилею языческую. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной свет воссияет. Люди, ходившие во тьме, видят свет великий. Сперва, говорит, потерпи наказание. Это получается дорогой ценой Иерусалима. Люди, говорит, во тьме, видят свет великий. Какой же это свет? Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Он будет веселиться пред тобою, как веселятся во время жатвы, как радуются при разделе добычи. Так как они были беглецами, то Христос пришел в их страну и излил на них радость, не как на виновных в преступлении постыдных беглецов. И правильно пророк сказал: «Множайшая часть народа твоего». Из числа их уверовало много язычников, которые жили вместе с ними и вблизи их, и также были объяты радостью. Смотри, откуда рождается свет. На каком же основании язычники стали причастниками его? С пришествием Христа свет родился в Вифлееме, и отсюда воссиял языком. С самого начала все гнали его из Иудеи, и он, удаляясь, перешел в Египет, так что свет заблистал языком. Но этот свет мы видим не телесными очами, а очами сердца и ума, люди, ходившие во тьме. И мой пророк называет их первую жизнь. И так как они ходили во тьме, то я покажу тебе раны и мучения их, живущим в стране сени смертной. Страной тени смерти он называет заблуждение идолослужения, в котором они блуждали и пали на землю. Видит свет великий, нам объявлено не только о земном, что ясно открыто, но также и о небесном. То есть, что такое смерть, жизнь, зло, добро, чтобы мы не взирали на каменных и деревянных идолов, не вперяли очей своих в землю, но созерцали постигаемое умом, неисследованное и небесное. Поистине, велик и дивен этот свет, который евангелист называет светом истинным, так как он учит нас истине. Видимые предметы скоро разрушаются, приходят запустения, исчезают. Напротив, этот свет велик, истинен, тверд и недвижим, показывает нам великое и истинное. Множайшая часть народа твоего, которую ты извел в веселье твоем, только Господу надлежит веселиться о спасении нас, ставших свободными. Весельем он называет крест, и возвеселяться перед тобою, как веселятся во дни жатвы. Подобно тому, как во время жатвы радуются полевых плодах, так и они найдут все уготованным для себя, хотя после труда и усилий, и возвеселяться, как делящие добычу, так как они уже не будут более испытывать угнетения от неудач, но будут услаждаться лишь такими вещами, в которых нет беспокойства. Ибо ярмо, тяготившее его, и жезл, поражавший его, и трость притеснителей его, ты сокрушишь, как в день Мадиама. Ибо всякая обувь воина во время брани и одежда, обогренная кровью, будут отданы на сожжение в пищу огню. Так как война не человеческой силой прекращена была, так теперь сражение сатаны. Тогда урны и факелы, теперь же и не урны и не факелы, но ввержены в пламень взаимно борющиеся демоны. Вам известно об этой войне, если же неизвестно, то я вам расскажу, что ярмо тяготевшего его и всякая обувь воина во время брани, одежда обогренной крови будут отданы на сожжение. Этими словами обозначается будущее, то есть, что они все возвратят с негодованием все и отвращением. Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Почему же? Потому что родившийся разрушил, погубил их иудеев. Своим рождением для нас он потребил их, хотя Павел говорит, что он родился для них, но так как они не пожелали признать его, то он родился нам, и младенец нам, и сын нам. Выслушав, как пророк предсказывает о его человеческой природе и рождении, и сначала учит, от кого он родился, теперь пойми, кто есть он, и каково его имя, и владычество на раменах его. Этого невозможно понять относительно какого-либо другого человека, а только относительно Христа, так как он имеет свое начальство не от кого-либо другого, но от себя самого и своей природы, так как есть самодавлеющий. Где теперь та и другая сторона, иудеи и еретики? Вот дар Святого Духа, делающий нас достойными того, чтобы мы удивлялись и не испытывали. Итак, должно исповедать, что Творец не есть творение, что Он один, а не два. Сын, то есть тот, кого не желают признавать иудеи. А то, что они не пожелали получить здравие от общего врачевства, указывает на их раны. Выше он говорит «с нами Бог», а здесь говорит «великого совета ангел». И воистину, великого отеческого совета, так как никто не объявил нам имени Отца, кроме того, кто имеет ту же самую природу и впоследствии пожелал быть ангелом его. Не то, что он преобразился в ангела, но исполнял обязанность ангела по благости своей, будучи Богом от Бога по сказанному, явил им имя Твое. Великого совета ангел. Вот иное значение. Так как Отец пожелал сделать язычников сонаследниками, подобными и сопричастными Сыну Своему, то смотри, какой совет держал Он с Сыном и Духом Святым. Именно, возвысить нашу природу и поставить ее выше ангелов, архангелов, херувимов и серафимов. И нарекут имя ему великого совета ангел, для того, чтобы возвысить землю и прах до неба. Но он сам есть совет и воля. Мыслил, Желал, возлюбил мир, пришел и освободил его от зла. Чудный советник. Это выражение не находится в переводе 70, но находится у других переводчиков и в еврейском тексте вместе с другими последующими словами. Потому заслуживает удивления мученик Лукиан, который хорошо извлек и сопоставил остальное, чтобы сделать для нас ясным равенство по существу сына с отцом, и несправедливо обвиняет его как еретика. Но как же говорится, кто был ему советником? Не видишь ли ты, что выражением «кто» показывается не разделение между отцом и сыном, а отличие от идолов, которые называются богами? Чудно, говорит, будет имя мое и величественно. Весьма хорошо он говорит и в другом месте. Почему вопрошаете об этом имени моего? Оно чудно. А та же «Господь, Господь наш, чудно имя твое по всей земле». И в самом деле, как не чудно то имя, которое прогнало ложь, просветило круг земной и привлекло к себе и к отцу. Бог крепкий. Различие между теми, которые не были богами и Богом истинным, состоит в главенстве. Как же вы говорите, что он находится под властью, когда пророк называет его главным? Известно, что главный не находится под чьей-либо властью. Князь мира, отец вечности. Как же он не знал дня, когда называется «вот сын и вот отец». Хотя в этом мире он не был признан неверующими, но в конце века все признают его. Хорошо сказано «отец вечности», будущего века, потому что он сотворил не только настоящее, но и будущее. Назвав его сперва ангелом Великого Совета, пророк потом свободно говорит о нем все более важное. Но что бы ты ни считал его грозным, он говорит, «Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою от вныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это». То есть в одни воплощения его, через него исцелю со членов его всех верующих. Бесконечен мир его, и нет ничего, чтобы отняло его. Почему Христос и говорит, «Мир мой оставляю вам». Князь даже их несоизмеримый, и мира его нет более предела. Отец будущего века, князь мира, умножилось наставление, и мира твоего нет конца. Итак, ясно. Ничего переводчик не прибавил и не убавил, но собрал у евреев и других переводчиков, расположил по порядку и издал все свет. На престоле Давида и на царстве его, так как оно постоянно разрушалось, и не по иной причине, а только по причине грехов, то он пришел с рождением крещения, чтобы совершенно восстановить его в суд, в суде и правде. Он справедливо наблюдал его отныне и до века. Каким же образом было уставлено царство Давида? Через повсеместное по земному кругу почитания родившегося от Давида, семя которого пребывает во веки веков. Ревность Господа Саваофа совершит, а не добродетель, говорит, людей, которые были недостойны его. Это нам не причиняет обиды, но открывает твердость благ. Он называет мир и спасение душ вместе и тел, так как начало телесной болезни возникло из грехов. Потому Христос и сказал расслабленному: «Вот ты здоров, не греши более». И в другом месте говорится: «Не будет у вас болезней». Исход 15:26. Так как первых наказаний было недостаточно, то нужно было присоединить и другие. А то, что я говорю, означает следующее. Бог установил наказание смертью, если человек осмелится вкусить от древесного плода, и не присоединил ничего иного. Так как человек приступил заповедь, то навлек на себя наказание болезнями. Он должен был умирать, хотя самая жизнь у него должна была проходить без скорби. Но так как вследствие этого он мог предаваться лености, то Бог присоединил также наказание болезнями, чтобы человек, вразумленный этим, помнил о добре. Таково промышление Божие, что посредством немногих болезней человек освобождается от многочисленных мучений. Потому Бог и угрожает иудеям многим, то есть скорбями, болезнями, унынием и прочими бедствиями, чтобы явить добродетель причиной всех благ. Теперь же, так как они вели худую жизнь, он угрожает им, как наказанием, адом. Слово посылает Господь на Иакова, и оно нисходит на Израиля. чтобы знал весь народ, Ефреем и жители Самарии, которые с гордостью и надменным сердцем говорят. Он послал, и она придет. Смотри, ничто так не огорчает Бога, как высокоумие, по гордости несносные, но вздорные слова, которые полагают надежду в вещах, приходящих, как письма твердых. Кирпичи пали, построим из тесаного камня. Сикоморы вырублены, заменим их кедрами. О, человек, ты постоянно слушаешь о будущих войнах, об имеющих постигнуть твое государство бедствиях, и однако доселе презираешь эти слова и заботишься о хороших постройках. О, безумие, неопытность, гордость! Бог угрожает, а ты презираешь. И хотя бы Бог не угрожал, тебе должен был бы убедить в этом самый предмет. Если ничто иное, то жизнь иудеев не менее пророков могла бы убедить их в этом, в пророческом значении этих слов. Но, может быть, вы думаете, потому вас и не постигнет наказание, что вы сделаете хорошие постройки? Это слова крайне неверующих, погрузившихся в неведение Бога. Неверу изречением пророков они до того ожесточились, что намеревались строить долговечные здания. И ныне, о человек, для кого ты созидаешь долговечные здания? В скором времени ты удалишься из этого мира. Сегодня или завтра разрушится твое тело. Чьи же будут сделаны тобой крепкие здания? О, как велико такое безумие! Но скажешь, я забочусь о существовании сыновей и родственников. Гораздо лучше домов и зданий были те заповеди, которые дал Ионадав, реховитянин, своим сыновьям. И храмин, чтобы они домов не строили, Иеремия 35.7. Ты же, напротив, если бы имел возможность, возбуждал бы их большим бедствием. К тому теперь ты и стремишься, привязывая таким образом и их к приходящему миру. Созижь им себе столб, не говори детям или потомкам, но себе. Пророк, говорят, сумасшедший и не знает, что говорит. Созидают же они башни не за тем, что в них жить, а ради славы их хвастовства. Видишь ли, как они по своей гордости оскорбляли Бога. Впрочем, говорит, не ради только этого, но и ради народа еврейского. Я подвергну их наказанию. И воздвигнет Господь против него врагов Рецина, и неприятелей его вооружит. Сириян с востока, а филистимлян с запада. И будут они пожирать Израиля полным ртом. При всем этом не отвратится гнев его, и рука его еще простерта. Благодеяния должны принести пользу. Смотри, как Бог вразумляет нас страхом наказания. Сперва он пророчествовал о вавилонянах, потом о сирийцах и западных греках. Мне кажется, этим он пожелал показать некоторое благо, то есть, что слава его явится на всем земном круге, а в особенности среди вавилонян, которые в то время владели многими странами, дабы они не присвояли себе победы, но понимали, что Бог дал им власть угнетать многие народы, эллинов от запада солнца. Но почему? Потому что они поедали Израиля народ мой полным ртом. Видишь ли, что он и сам, наконец, ищет от них защиты. И не отвратится ярость. Эти слова значат или то, что они, выслушав столько угроз, не стали, однако, добрыми, или то, что Бог не доведет до такого предела наказания. Как видно из последующих слов, речь идет о народе. Но народ не обращается к бьющему его, и Господу Саваофу не прибегает. Видишь ли, что он сказал все это ради того, чтобы народ не был уязвлен. Тем не менее, последний не обратился. Все эти слова пророка имеют значение, подобное тому, как если бы кто-нибудь сказал, было испытано все, и не было никакой пользы, пока не был ранен. И отсечет Господь у Израиля голову и хвост, пальму и трость в один день. Старец и знатный — это голова, а пророк лжеучитель — есть хвост. Другие переводчики не говорят великого и малого, но сеявшего раздоры, соблазнявшего и затруднявшего свободу. Он не говорит голову и ноги, но как бы шла речь о неразумных зверях, голову и хвост. Так как народ был подобен змеям, то он сокрушил голову, корень всякого зла, и отсек хвост, чтобы он больше не мог двигаться. В один день. Верно он показал, что эти наказания были ниспосланы Богом. Потом он обращает речь к тем, которые подвержены были заклятию, старцам, которые по лицеприятию худо творили суд пророкам, учащим беззаконие. Почему же он назвал уже пророка хвостом? хотя он кажется их главой, потому что лжепророки побуждали их ко злу и не допускали исправиться. Отсюда мы научаемся, что большого наказания достойны не творящие зло, а побуждающие их ко греху. Бедняк, пожалуй, свое извинение может представить себе свою бедность, а ты, будучи сильным и богатым, что представляешь себе? Потом пророк отвечает, справедливо утверждая, что это обстоятельство служит не наказанием, но враществом и исправлением. И вожди сего народа введут его в заблуждение, и водимые ими погибнут. И объявятся. Доселе они не объявились, но в конце концов обнаружатся. Теперь они будут прельщать, но потом их узнают все. Он присоединяет, прельстят, потому что хотя они прельщают теперь, но объявятся как прельстители потом. Поэтому об юношах его не порадуется Господь, и сирот его, и вдов его не помилует. Ибо все они лицемеры и злодеи, и уста всех говорят нечестиво. При всем этом не отвратится гнев его, и рука его еще простерта. Что пользы быть рослым и сильным, если кто худо пользуется возрастом и силой? Например, если у кого рабы будут людьми рослыми, хорошо сложенными, крепкими и здоровыми, но преданными порокам, пьянству и разврату, шатающимися туда и сюда, то их сила никого не порадует, потому что хотя они и крепки телом, но не имеют ума, вследствие чего происходит всякое зло. Добро само по себе не есть добро, и зло по себе не есть зло, но по душевному настроению делающего то и другое. Конь будет смирен и надежен, если он имеет хорошее направление сначала, но он причинит много вреда, если имеет наклонность к злу, и сирот их, и вдовицы их не помилует. Они не исправятся от наказания и не станут добрыми. Чтобы ты не презирал такую суровость и не считал ее жестокостью, для этого уразумей причину его, ибо все, говорит, беззаконные и лукавые. Смотри, не быть милосердным – здесь признак милосердия, потому что ничто более не способствует их исправлению, как оставление, небрежение, забвение, и не отвратится ярость Божия. И рука его высока для принесения наказания самым делом или для повторения угроз, как подобало Богу. Все это я, пророк, исполнил и предсказал, но ярость его не отвратится, то есть сказанные мною слова не могли отстранить гнев его, ибо беззаконие, как огонь, разгорелось, пожирает терновник и колючий кустарник, и пылает в чащах леса, и поднимается столбы дыма. Видишь ли, какую пищу огню дал гнев Божий? Это подобно тому, как искра, когда упадет туда, где находится много сухой травы, становится большим пожаром. А если ничего не найдет такого, что возбуждало бы его, тотчас ослабляется и погасает. Ярость Господа Саваофа опалит землю, и народ сделается как бы пищей огня. Не пощадит человек брата своего. Ты, говорит, конечно, слышал о том, как скоро горит сено, а потому не считай пожар погасимым. Я употребляю подобие этого рода для того, чтобы показать его быстроту и силу. А если ты желаешь знать эту силу, то обрати внимание на последующие слова. Огонь, говорит, пожрет даже ходящих близ пожара. Для подтверждения той мысли, он говорит о гневе Божьем, как о таком, который не пощадит ни земли, ни другой вещи, ни бедных, ни богатых. А это он утверждает за тем, чтобы ты не думал, что грех имеет такую силу, а гнев Божий ничего не может. И будут люди пожжены огнем. Здесь он обозначает такие отношения, при которых, говорит, будут пренебрегаемы даже законы природы, и люди не будут узнавать друг друга. И будут резать по правую сторону, и останутся голодны. И будут есть по левую, и не будут сыты. Каждый будет пожирать плоть мышцы своей. Так как вы не признаете друг друга, то я погублю вас иным образом. Человек брата своего не помилует. Оставаясь кротким и спокойным, теперь он не переменится к другим, подобно жестокому зверю, не будет иметь сожаления к своему брату, который к нему ближе всех, и таким образом бедствие усилится. И справа, то есть отступит, оставит его слева, то есть будет поедать, подобно огню, разрушающему направо и налево, и не насытится человек. О пища, приготовленная демонами! О горькая, полная желчи трапеза! О непотребное пиршество плоти своей! Трапеза горечи, приготовленная из своих членов, сам себе стал пищей, и так приятной, что ей не насытите. Злые воюющие демоны сошли в город, что горше многих смертей. Не лучше ли было окончить жизнь от неимения пищи и не находить такого дорогого врачевства? Врачевство злейшее, чем болезнь, здравие худшее, чем слабость. Человек вступил в борьбу с самим собою. Как же не наполниться всему ужаса и страха? Смотри, какую он вкушал пищу. Уста исполнены крови и грязи, губы сырого мяса. Ел себя самого, сам для себя стал собакой, жесточайшим всех хищников. Какое преступление! Какая жалость! Знаю, что мои слова многих ужасают, повергают страх, трепет и слезы. Но если бы я показал, что сами мы делаем преступления больше этих, то уже ли вы не ужаснулись бы этого? Вся церковь есть единое тело, но когда мы поедаем своих братьев, то мы в то же время гложем взаимно кости каждого из нас. Если друг друга угрызаете, съедаете, Галатам 5.5. Когда говорю, это делается между людьми, то уже ли они не делаются подобными бешеным, хищным и безумным животным? Манассия Ефрема и Ефрем Манассии, оба вместе Иуду, при всем этом не отвратится гнев его, и рука его еще простерта. Видишь ли гнев, усматриваешь ли бешенство? Чтобы они знали, каких они достойны наказаний. Будучи подвержены стольким наказаниям, они, однако, не исправились, но оставались доселе погрязшими в те же пороки. 120. Том 6. Исаия, глава 10. Горе тем, которые постановляют несправедливые законы и пишут жестокие решения. Почему повторяет это? Только потому, что злодейства их были многочисленны и часты, что и было причиной болезней. Писание всюду называет злодейство болезнями, под языком его пагуба, и поистине болезнями служат злодеяния, не только не приносящие хорошего плода, но приносящие в крайней степени плод погибели. Чтобы устранить бедных от правосудия и похитить права у малосильных из народа моего, чтобы вдов сделать добычей своей и ограбить сирот. Не видишь ли ты, что пророк считает жалкими не обижаемых, но обижающих? Чем более он показывает обиды бедняков, тем более умножает наказание богачей. На них все постоянно жалуются, и однако постоянно так делается. Неудивительно, что евреи несут наказание, так как они совершенно привержены к земным вещам, но нам, ставшим трезвыми и мудрыми, недозволительно быть виновными в преступлении того же рода. Вести вдовицу в расхищение сирот с добычей народа моего. Вот иное великое убежище. Тем, которых не мучило сиротство, не притесняло вдовство, и никакое другое зло недозволительно было притеснять других. Меня, говорит, должно бояться, и вследствие страха передо мной вам надлежит быть кроткими и трезвыми. И что вы будете делать в тот день посещения, когда придет гибель издалека? Кому прибегнете за помощью? И где оставите богатство ваше? Почему он говорит издалека? Чтобы обратить их к покаянию, чтобы показать, что Бог угрожает наказанием, и оно определено небом. Так как вы оказались жестокими и бесчеловечными к своим ближним, то я пошлю на вас чужих, и вы не найдете ни утешения, ни спасения. Это совершенно справедливо. Вы не жалели сирот, и вас никто не пожалеет. Кто привел вас в такую бедственность? Без меня согнутся между узниками и падут между убитыми. При всем этом не отвратится гнев его, и рука его еще простерта. Видишь ли, как зло обличает самого себя. Кто, говорит, может сохранить вашу славу? Горе, говорит, пишущим лукавство, потому что они свое лукавство пишут. Ты, говорит, обнаружил жестокий дух. И я, говорит, наведу на тебя и обнаружу наказание и удары, и не окончу этим. О, Ассур, жезл гнева моего, и бич в руке его мое негодование. Теперь пророк обращает угрозу к воюющим и предсказывает то, что имело случиться в царствовании Езекии, когда в один день пало 185 тысяч человек. Ты спрашиваешь, почему это случилось? Промышление Божие относительно народа убеждало их более, чем пророческие предсказания. Пророки увещевали иудеев, и тогда, когда они оставались врагами действовавших у них законов. Видишь ли, что те, ассирийцы, сами по себе представляют повод к наказанию. Спрашивается, однако же, почему он наказал их, когда в их руках был жезл гнева его? Для понимания этого пророчества об ассирийцах, выслушай, что говорит Рабсак. Не тот ли это Бог, который оставил Езекию? Но и Господь сказал к нам войти в землю сию. Таким образом, как оказывается, они, ассирийцы, раньше знали о всем этом. Рабсак, говорит, был из числа их. Видишь ли, зачем он раньше предсказывает об этом? Затем, чтобы они, иудеи, видя город осажденным, огромным войском не падали духом. Потому Бог говорит, что ассирийцы, хотя получили власть от него, не пожелали познать давшего им эту власть. Незнание того, что победа над другими народами была дарована Богом, было великим невежеством. Присвоение же победы над иудеями своему могуществу, а не Богу, было признаком величайшего безумия. Как во время Моисея, так и теперь, я, говорит, дал жезл гнева в руку твою, чтобы ты поражал не народ мой, а иноплеменников. Я пошлю его против народа нечестивого и против народа гнева моего, дам ему повеление ограбить грабежом и добыть добычу и попирать его, как грязь на улицах. Хотя всего того было достаточно, чтобы показать, что те народы беззаконны. Однако, говорит, я повелел им произвести такую добычу. Но он не так подумает и не так помыслит сердце его. У него будет на сердце разорить и истребить немало народов. Помышлял о том, как бы быть храбрейшим из всех на самом деле. Хотя он считал себя способным достигнуть этого, однако ему должно бояться переменчивости человеческой. Смотри, какое зло не знать меры самоуважения. Ибо он скажет: «Не все ли цари, князья мои? Хални не то же ли, что Кархемис? Емав не то же ли, что Арпад? Самария не то же ли, что Дамаск?» Приводится на память, что он, ассирийский царь, был наказан Богом для того, чтобы показать величайшую силу Божию, по прошедшему, соображая о будущем. Удерживая свою смелость, не уразумеешь ли ты теперь могущество силы Божией? Он говорил таким образом для того, чтобы показать силу Божию. Того, кто, подобно сильному дождю или стремительному ручью, наводнил многие страны, разделил народы, опустошил поля, Бог заключит в небольшом презренном городе, как бы он и не существовал. Так как рука моя овладела царствами идольскими, в которых кумиров более, нежели в Иерусалиме и Самарии. Смотри, это выше человеческой природы. О, человек, ты говоришь, никто не мог мне воспрепятствовать. Чем больше ты говоришь об этих ужасах, тем больше показываешь могущество Божие. То не сделали ли того же с Иерусалимом и изваяниями его, что сделал с Самарией и идолами его? Видишь ли слабость идолов? Видишь ли, что гордость его касается не только людей, но что он издевается и над богами, так как говорит: «От начатого мною меня не могли отвратить ни множество людей, ни даже могущество богов. Если ты начинаешь, то ясно, что ты слаб. А если когда-либо найдется, кто воспрепятствует тебе, то ясно, что он сильнее людей и богов. И будет, когда Господь совершит все свое дело на горе Сионе и в Иерусалиме, скажет: посмотрю на успех надменного сердца царя ассирийского и на тщеславие высоко поднятых глаз его». Что значит слово «скончает»? Акила говорит, тотчас отсечет, а Симмах, переводчик, будет отсечено. Он многим попускает страх и бегство, так как это послужит показанием величия чудес. Но когда ассирийский вождь увеличит свой гнев и будет больше не в состоянии говорить что-либо иное, тогда Бог ему воспрепятствует. Что делает Бог, это он делает не для показа, а для пользы евреев и варваров. Как и Павел говорит: когда исполнится ваше послушание. Он говорит: силой руки моей и моей мудрости я сделал это, потому что я умен. и переставляю пределы народов, и расхищаю сокровища их, и низвергая с престолов, как исполин, и рука моя захватила богатство народов, как гнездо, и как забирает оставленные в них в гнездах яйца, так забрал я всю землю, и никто не пошевелил крылом, и не открыл рта, и не пискнул. Смотри, великую гордость, которая хотя не воздымала ума до величия Божия, но была достаточна для посрамления и наказания. Кто, говорил он, предо мной Бог ваш? Бог пока бросил и оставил этого гордого храбреца для того, чтобы он более познал могущество Божие. Он мог послать с неба огонь и попалить войско, наслать на него зверей или различные казни, но не желал. Он попустил, чтобы они осадили город, молчал, чтобы они переступили меру, и чтобы царь Езекия совершил свою молитву, а потом уже обнаружил гнев свой, совершая великое дело. Но по милости Божией я дойду до этого места, а теперь объясню, что значит слова, когда скончает Господь, все, стих 12. Например, как вызывающее удивление артист не выходит на площадь перед зрителями в неудобный момент, но лишь после того, как увидит их всех в сборе, каждого сидящим по порядку и на своем месте, тогда выступает для показывания силы своего искусства. Так и Бог, когда каждый сидел на горе Сионе и в Иерусалиме, как бы для зрелища, тогда, говорит, посещу, поднятый гордостью, так как сравнительно с этим нет иного худшего ума. Таким образом, совершенно доказано то, что не может быть никакого несчастнее, никого гордого, да и как может гордиться тот, кто не в силах понимать того, что ясно даже детям. И он не сказал «посещу человека», но ум, поднятый гордостью. Он не взял из среды их царя, но попустил, чтобы он исправился, вследствие бедствий, постигших других. А так как он не исправился, но, возвратившись домой, поклонялся богам и начал предаваться неисправимым порокам, то Бог взял его из среды живых. Исаия 37:38. Чтобы тем наказанием, которым он подверг его, вразумить других. Таким образом, показал не смену вещей, а только конец. Желал он также показать нам нечто иное, именно спасение спасаемых и рассказать о гибели гордеца. 124. Я, говорит, крепости руки моей сотворю, чтобы нигде не было царей, не обреталось князей, сотрясу града населенные. Видишь ли, доколе простирает жестокий ум свою гордость? Как он обнаруживает гордость с угрозами? Видишь ли, сколько зла рождается от гордости? Не убежит от меня, и кто против меня скажет, не пискнет? Раскрывает совершенно его гордость, чтобы показать, какого человека победил Бог. Тем, кто следует добродетели, нехорошо превозноситься и говорить о себе великое, так как гордых постигает наказание от Бога, как случилось с фарисеем. Если того, кто по своим добрым делам противился воле дьявола, могло отвратить от Бога и погубить одно слово и одна вина, то насколько более возможно относительно других хвастунов? И если хвастовство недозволительно упражняющимся в добродетели, то насколько больше оно недозволительно для уклоняющихся от добродетели. Величается ли секира перед тем, кто рубит ею? Пила гордится ли перед тем, кто двигает ею? Как будто жезл восстает против того, кто поднимает его. Как будто палка поднимается на того, кто не дерево. Смотри, с кем сравнивает еретики Сына Божия. С тем Священное Писание сравнивает ассирийцев. Как секира сечет не сама собою, так и ты сам собою не сделаешь ничего. И как пила не сама себя влечет, так и ты сам собой не совершишь ничего. И не так, то есть после этого я не буду больше в тебе нуждаться. Или вознесется жезл без возносящего его. Так как я был вознесшим тебя, то впоследствии я никогда не вознесу тебя. Зато Господь Саваоф, пошлет чахлость на тучных его, и между знаменитыми его возжег пламя, как пламя огня. Так как несчастье сопровождалось бесчестием, чем больше были угрозы, тем больше слава Израиля, когда возгорелся огонь среди неприятелей. Свет Израиля будет огнем, и святые его пламенем, которое сожжет и пожрет терны его и волчцы его в один день. Пророк обозначает их гибель. Гнев Божий пожирал неприятельские войска, подобно огню. Исаия 10:18. И славный лес его и сад его от души до тела истребит, и он будет как чахлый умирающий, и остаток дерев леса его так будет малочислен, что дитя в состоянии будет сделать опись. Они устремятся в бегство, как от огня, их легко будет сосчитать, и не прибегнуть более к тебе, говоря так, пророк показывает, что они, евреи, некогда прибегали к нему, ассирийскому царю, который отвел в рабство евреев, и ради них также жители Самарии, так как по причине осады одних случились бедствия с другими. И будет в тот день остаток Израиля, спасшиеся из дома Иакова, не будут более полагаться на того, кто поразил их, но возложат упование на Господа, святого Израилева, чистосердечно. Остаток обратится, остаток Иакова, к Богу сильному. Видишь ли, к чему послужило несчастье? И будет остаток Иакова, уповающий на Бога крепкого. Почему только эти, а не все? Всем должно было обратиться к добру. Видишь, что чудеса были сотворены ради всех, а принесли пользу только им одним. Ибо хотя бы народа у тебя, Израиль, было столько, сколько песку морского, только остаток его обратится. Истребление определено изобилующую правдою. Ибо определенное истребление совершит Господь, Господь Саваоф, во всей земле. И вот пророк обращается к пророчеству. Так как иудеи всегда надеялись на численность, говоря, что Бог не погубит такого множества людей, то он исторгает эту надежду. «Я, — говорит, — не придам значения многочисленности». И другой пророк также говорит: «И будет число сынов Израилев, как песок морской». Оси 1:10. «Что польза в толпе, если бесполезны самые дела?» Не все имели быть неверующими, но так как веровали немногие, то и спасение получили немногие. Не будет более продолжаться долготерпение, снисхождение и милость. Но, как мне кажется, выражение «слово совершенное» и «сокращая, сотворит Господь по всей вселенной» указывает на решение в будущей жизни. Смотри, как с чудесами смешивается пророчество, бывшее и не исполнившееся. Так как сказано, что спасутся немногие оставшиеся, то ты не говори, каким образом из такого множества спасаются немногие. Так или иначе, говорит, я не буду щадить вас, но погублю всех, даже оставшихся. Видишь ли, как он заботится, чтобы они надеялись на Бога, а не на множество, как и в другом месте он говорит: «Я не пощажу ли города, в котором живут множество, более чем 120 тысяч человек?» Иона 4:11. Говоря это, Бог как бы утешал пророка, но и безотносительно к тому он пощадил город ради примерного покаяния. Ведь если бы он принимал во внимание многочисленность, то должен был бы пощадить и прежде покаяния. Но если прежде покаяния он не принимал во внимание многочисленности, то, конечно, не принимал ее во внимание и после покаяния. Почему и говорится: «Увидел Бог, что обратились от злых путей своих, и в другом месте по множеству их согрешили они предо мною». Оси 4:7. Видишь ли, что множество не умилостивляет, а скорее раздражает Бога, так как чем больше людей, тем больше зла. Один нечестивый часто может спастись, но многие никогда и нигде, так как все страдают той уже болезнью. И ныне в наши времена скажут: уже ли Бог погубил бы такое множество? Конечно, так как Он презирает множество. Не видишь ли ты, что пользы, что только один с домом своим избежал невредимым потопа, трое только спаслись от огненного гнева, посетившего содомлян, и двое только в пустыне? Лучше говорить: один творящий волю Божию, чем 10 тысяч беззаконников. И справедливо, что бы ты лучше желал найти, 10 тысяч деревянных или оловянных монет, или одну драгоценную жемчужину? Не говори, что она одна только, но знаешь, что она одна драгоценнее тех многих, так как не во множестве цена, но в цене множество. Потому о немногих добрых людях и говорится, которых недостоин был весь мир. Посему так говорит Господь, Господь Саваоф: «Народ мой, живущий на Сионе, не бойся Ассура, он поразит тебя жезлом, и трость свою поднимет на тебя, как Египет». То есть легко и человеколюбиво я подвергну тебя наказанию и бедствиям ради любви. Это есть признак правды Божией, что он не открывает, каким образом тебе помогли египтяне, на которых ты много раз надеялся. Еще немного, очень немного, и пройдет мое негодование, и ярость моя обратится на истребление их. И поднимет Господь Саваоф бич на него, как во время поражения Мадиама у скалы Арива, или как простер на море жезл, и поднимет его, как на Египет. Акила, переводчик, говорит, жезл его на море, а Симах жезл его на путь египетский. Этим примером подтверждается настоящее пророчество, как некогда посредством 300 человек без труда и оружия он истребил всех, подобно тому и теперь. И ярость его на путь, который к морю, то есть они пройдут мимо вас и устремятся в Египет, потому, видя их, не бойся. И будет в тот день, снимется с рамен твоих бремя его, и ярмо его с шеи твоей, и распадется ярмо от тука. Они не так будут побеждены, что, произведя новый набор, снова двинутся против тебя войною, но вследствие тяжкого поражения будут совершенно истреблены. Потому он и говорит, отнимется. Он идет на Аяв, проходит Мигрон, в Михмасе складывает свои запасы. Проходит теснины, в Геве ночлег их, рама трясется, гива Саулова разбежалась. Вой голосом твоим, дочь Галима, пусть услышит тебя Лаис, бедный Анафов. Мадмена разбежалась, жители Гевима спешат уходить. Видишь ли, что Писание даже перечисляет в отдельности те лагеря, в которых должно было находиться ассирийское войско. Но хотя оно от вас недалеко, однако вы не бойтесь, так как оно идет туда, куда направляется. Возьмет оттуда то, что пожелает, и возвратится, а вам не причинит никакого вреда. Вот Господь, Господь Саваоф, страшной силой сорвет ветви дерев, и величающиеся ростом будут срублены, высокие, поверженные на землю. Не видишь, сколько бывает утешения и радости, когда что-либо делает сам Бог. 127, глава 11. И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его. Видишь ли дивное? Видишь ли пророчество? Некоторые передают это за сказанное о царе Иезекии, но Иезекия царствовал раньше того времени, когда это было сказано. Пророк утверждает, что этот жезл происходит из корней предков. Хорошо сказал, из корней, то есть от Авраама и даже раньше его, открывая рождение без брака, как и другие говорят, из пня. Жезл, говорит, изыдет не из семени или из земли, но из корней изыдет, как бы не проходя через корни, но из самых корней, то есть он принял плоть не от какого-либо тела, которое прошло через другое тело, но от тела девы, не принося тело с неба, не воспринимая иное тело через новое творение, и сам не изменяясь во плоти, но принимая тело истинное от девы вместе с духом и разумом, тело свое, Слово Божие, а не тело какого-либо человека вне себя, как и Павел говорит, пришло и произошло от жены, обозначая вместе с тем тело без брака, от плоти жены. Жезлом пророк называет также и царство, так как Писание везде называет отрасль и честь царства жезлом. Цари по нему держат в руке золотой жезл. Таким образом, жезл по нему служит названием царства, страха и возбуждения. Посмотрим, как пророк говорит здесь о телесном пришествии того, кого он выше назвал отроком, имеющим родиться от девы. И цвет от корня взыдет. А другие говорят, изыдет ветви. Видишь ли, что этим означается также возрастание. Так как слово «взыдет» и «изыдет» означает «преуспевающий» и «законосообразный рост», то он и не говорит «возрастет от тебя», но от самого жезла. Так это, что свет жезла никогда не завянет. А чтобы здесь не разумели жезла вещественного, пророк хорошо прибавил Иессеева, как делают евангелисты, вразумляя, что Бог всяческих никого не гнушался. «И почиет на нем Дух Господень». Дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия. Да устыдятся еретики, желающие толковать Писание по-иудейски. Дух говорит, совет и крепость, а другие прибавляют также страха, то есть исполнится дух страха Господня. Он сам будет благоухать страхом Божиим. Почему он, Бог, исполнится духа? Если он боится Отца, как вы богохульствуете, то почему он имел нужду в духе, которого вы считаете ниже его? Далее, для нас он в духе и теле своем принимает духа премудрости и разума, ведения и благочестия, представляя нам пример в себе самом, что мы нуждаемся в таких дарах Духа Божия. Будучи Господом, он не нуждается в этом приятии духа, но дух является в нем, чтобы благодеяния его открылись нам. Он воплотился и вочеловечился не по какой-либо своей нужде, но только для того, чтобы людей сделать сынами Божьими. Точно так же он принял духа не по какой-либо скудости, но только для того, чтобы даровать духа в обилии нуждающимся, так как если что принадлежит Отцу, принадлежит и ему, Сыну, как сказано в Евангелии. И «мое все, твое и твое мое», то ясно, что дух сосущественный Отцу, сосуществен и ему, и как себя самого он положил за стадо, так даровал сосущественного себе духа соизволение Отца и Святого Духа, чтобы оживотворить мир, который был мертвым. Пророк утверждает, что он принял Духа не в меру, но весь был исполнен Духа Божия. Ничто не сродно Отцу, кроме одного лица Сына, и ничто Сыну, кроме лона Отчего, также ничто не исполнено Святого Духа, кроме сосущественного Ему Сына. Дух говорит премудрости, разума, совета, страха Господня, потому что где находится страх Господень, там есть все. Показывающий себе Духа со всеми дарами Его показывает ради того, чтобы нас привести к страху благочестия, и потому не говорит о себе самом «Я убоялся тебя, но я возлюбил тебя». Сыну возможно было любить, не бояться. Те, которые толкуют сказанное о другом человеке, исполнившемся Святого Духа, пусть укажет того, кто был способен к принятию всего Духа. Ты думаешь о Езекии или Зарававеле? Не приводи других, об них я поговорю в своем месте. А теперь скажу об этих двух, то есть о Езекии и Зарававеле. Который из них мог получить полноту Духа? Если будешь настойчиво утверждать, что они были способны к этому, то почему ты не признаешь того же относительно Христа? Что мог Езекия? Хотя своей молитвой он сохранил город невредимым, но все это он сделал при помощи силы Божией. А какие силы явил Христос? Выслушай говорящего пророка. Его же начальство, сила на раменах его. Этого недостаточно, я обличу бесстыдно следующими словами. Не по славе, говорит, не по словам имеет судить, видишь ли, признак его божественности. Акила говорит, не по видению очей будет судить и не по речам будет обличать. Другие переводчики, не по слуху ушей будет обличать. Таковые дела не по человеческому образу, а по Богу. Как сказано, тайное Господне Богу нашему. Второзаконие 29.29. Как человек смотрит на лицо, а Бог же смотрит на сердце. Первое царство 16.7. Одному Богу свойственно судить не по подозрению, а нам свойственно часто отступать от справедливости. Видишь ли, все, что пророки повсюду приписывают божественной силе, тоже этот пророк Исаия приписывает ему. Он не говорит то по подозрению, а то не по подозрению он будет судить. Но никогда не будет судить по подозрению. Если бы он был только пророком, то и он мог бы заблуждаться, подобно Самуилу и Елисею, которые много не знали наперед, а узнавали тогда, когда желала благодать Святого Духа. Опять показывая строгий суд, пророк прибавляет, и не по глаголу обличать будет. Видишь ли, какого призывает судью, который не только обличит, по словам, но объявит и сердечные тайны, и таким образом совершит суд. Земные судьи судят только явное, и вследствие незнания часто поступают против права. Но Бог исследует и сердечные тайны, перед ним все открыто, по сказанному. Ибо Слово Божие живо и действенно, острее меча обоюдоострого. И проникает до разделения души и духа и составов мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Оно не только отделяет дух от тела, но и душу, то есть благодать духа от души, и не нуждается в речах и письмах, как сказано, откроются книги живых и воздастся суд. Четвертое. Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать поистине, и жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого. Так пророк показывает знание, а здесь строгость суда, подобно тому, как он произносит суд о Лазаре и богаче, и в другом месте. «Не мое даю вам, но что уготовано». Именно не от меня зависит, дать вам сесть справа или слева. Не от меня самого является препятствие к этому, когда они, сыны Зеведеевы, считают себя достойными. Хорошо он назвал славными земли, так как они не были славными неба. Смотри, как он через Авраама осудил богатого, не применив своего могущества, так как праведно судилище его. «И будет припоясанием чресла его правда, и припоясанием бедр его истина». Это ясно сказал Павел об Антихристе, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего, причем не будет иметь нужды ни в оружии, ни в военном снаряжении, достаточно только явиться свету, чтобы исчезла тьма. Желаешь ли ты знать, каким образом он поразит? Подобно тому, как он увидел готовившихся схватить его и сказал: «Кого ищете?» И они тотчас отступили и пали на землю. «Поразить землю словом уст своих, как сказано об Отце, словом Господним небеса утвердились, и духом уст его вся сила их. Он угрожает морю и иссушает все реки. Он говорит солнцу: не восходи, и оно не восходит». Как случается с нами, что мы теми же руками, которыми делаем что-либо, можем и разрушить, так и с Богом. Словом Господним небеса утверждаются, и будет припоясан правдою. В Симах Седатион, говорят, грудь его будет окружена верою, чтобы и мы облачились в эту одежду. Какой человек являлся имеющим вечную одежду, приличествующую одному Богу, о чем в конце этого пророчества говорится, облечется в оружие правды и в одежду Божию? Тогда, говорит, будут пастись вместе волк и ягненок. И опять, словом уст своих поразит землю, а в другом месте он говорил: и земля была изранена. Будешь ли при этих словах понимать тело, грехи которого были поражены жезлом, или имеющее быть в конце мира поражение на земле, не впадешь в заблуждение? Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. Акила переводит: волк будет странствовать к агнцу, симмах, вместе будут обитать. Седатион, переводчик, будут странствовать. Волками называются жестокие людские нравы, а агнцами – благоразумные. Если кто утверждает, что здесь говорится не то, а только о зверях, тот пусть объяснит, какой жезл произошел из корня Исеева. Что здесь говорится о злых и добрых людях, помимо прочего, ясно из того, что другие переводчики утверждают, что даже это точнее. Один говорит: будет странствовать, другой: вместе будут обитать. О зверях этого понимать невозможно, тогда как польза странствования наблюдается в людях. Под волками, пасущимися с агнцами друг другу, не приносящими вреда, разумея солдат, диких умом, жестоких сотников и полководцев, которые вследствие благочестия и любви ко Христу, придя в себя, не будут обнаруживать гнева относительно смиренных и простых людей. И корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому. Пророк говорит, что они не только ходят в одном и том же месте, но находятся вместе на том же пастбище. Когда пища готова, не так, чтобы изменилась природа, но нравы жизни, по его словам, волк не изменится в агнца. Но оставаясь в диком состоянии, имея господство по храбрости, он тем не менее не будет причинять смиренного вреда. И в другом месте Священное Писание свирепых начальников называет арабскими волками. Каждый из зверей оставит свой дикий нрав, это значит то же, что сказано было выше, обличит многие народы. Не то удивительно, что он произнесет суд и обличит славных земли, но более удивительно то, что он вложит в людей такие добродетели, что они станут подражателями небесных путников, и великих и малых подчинить тому же закону, чтобы никто не мог обижать бедных. Таковы дела Творца Бога. И отрок малый будет водить их. Они будут так согласны, что не будут нуждаться ни в законах, ни в чьем-либо ином подобном, Но каждый будет управлять только самим собою. Как и говорится, праведника на закона не нужно. Закон написан не для праведных. Если кто придет для управления христианским городом, где все следуют Христу, то хотя бы он и весьма мало знал, и даже был малым отроком, тем не менее, обещая направлять жизнь по христианским нравам, он тотчас поведет всех легко, и они своему явившемуся вождю никогда не причинят никакой неприятности. И младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змея. Эти слова означают для нас то же, что и прежнее, то есть жестокие и разумные будут обитать вместе, и следствие благочестия не будут обижать друг друга. Смотри, как он низводит речь до малых отроков, которых ныне и видим обнаруживающими такую добродетель благочестия в отроческом возрасте. И лев, как вол, и будут есть вместе мекину. Если ты видел какого-либо полководца, который приготовлял свою обильную трапезу из награбленного, ел и пил таким образом, подобно неистовому льву, пожирал тела и размельчал кости других, свою трапезу наполнял кровью и мясом, а потом увидишь его под влиянием благочестия, то постящимся, то умеренно употребляющим пищу, тогда ты вспомни слова пророка, говорящего: лев, как вол, будет есть солому. Так как он изменил свою дикость, грубость, не только относительно общества, но и относительно трапезы. Так что в нем невозможно более найти свойств дикости и грубости. Том 6, страница 132. «Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море, и будет в тот день. Корни Иисееву, который станет как знамя для народов, обратятся язычники, и покой его будет слава». Переводчик Симов. «И пойдет младенец на пещеры аспидов, и отрок, питающийся молоком в виде василисков, возьмет их руками, и они не обидят его, и не причинят вреда на всей горе святой моей. Слабые, обитающие среди злых, не будут подвергаться неприятностям от их злобы. Бог дал нам такую силу, вследствие которой их злоба не может вредить нам. Если уколы чародеев и ложные заклинания, которыми они пользуются, могут сделать тела злых зверей невредимыми от ядов, то тем более вследствие помазания духа и духовных заклинаний, которыми закляты умы наши, свободны будем от зла мы, когда пожелаем. Таким образом, мы не только будем отвлечены от зла, но и будем так сильны, что нам не в состоянии будет вредить злоба других. Каким образом это исполнится, когда наполнится вся земля видение Господне, как воды покрывает море? Все это творит познание Бога, которым обновляемся и изменяемся не только мы, но и вся земля. Не думай, что говоря, что вся земля наполнится познанием Бога, пророк говорит только о Палестине. Пророческие слова этой книги не допускают такой скудости, даже совершенно не согласуются с ней, как воды многие покрывают море. Не без причины пророк говорит «море», а не «море». Каким же образом можно открыть добрые дела или благочестие христиан? Не видим ли мы распри и тяжбы между христианами? Они завидуют друг другу, борются между собой и из желания господства, любят славу и мир, погрязают в мщении и судах, обходят земли и море ради наживы и торговли. Не видишь ли ты вождей и начальников христианских, поглощающими живых людей? Наконец, каким образом на христианах исполнились те слова, или вся земля наполнилась познанием Господа? Почему очень многие народы, услышавшие христианскую религию, не отступили от своих диких нравов? Таким образом, покажи, скажут нам, где эти, во всяком случае, хорошие законы. Говорить так, как мне кажется, значит думать и говорить пустое многое. Возмущать и возмущаться. И стараться обнаруживать пустые пророчества и ложные слова. Думает, что мы не в состоянии подтвердить истину. Не бойтесь. По милости Божией, когда будем говорить об этом, мы скажем все то, что даст благодать Духа, так как ради Его славы трудимся и за Него ведем войну. Я покажу тебе, сколько войн окончено. Не враждовала ли сама с собою природа? Не поклонялись ли деревьям и камням, и не кропили ли на все жертвенники кровью? Чем они отличались от волков? Они были даже хуже волков. Последний заботится и жалеет своих детенышей. Напротив, люди вместо милосердия, которого требовала природа, оказывались жестокими. Зачем нам стараться доказывать это на основании язычников? Выслушай говорящего пророка. «И сыновей своих приносили в жертву и дочерей бесам». Псалом 105:37. Или как написано в книге царей, царь, когда вел войну, принес своего сына во всесожжение перед всеми. 4 царь 3:27. Царь Амнон. Уже ли это кажется признаком малой жестокости? Почему же теперь никто не делает этого, даже язычник? Отроки свободно живут с отцами и матерями, имеют заботу и любовь к родителям. Тогда отцы вели себя относительно сыновей, как палачи. А теперь они доставляют им пищу, жизнь и почести. Желаешь ли ты понять, каким образом отрока молодого посылает на пещеры аспидов, протянет руку? Все это открывается в христианах. Хотя во время ученичества их бросали зверям, однако чрезвычайная сила последних не могла вредить им. И часто даже младенцы в этих битвах получали венцы. Одни оставляли свои имения, другие раздавали их. Не видишь ли ты, сколько учреждено больниц для расслабленных, сколько вспомоществования оказано сиротам, сколько заботливости о вдовицах. Да зачем нам перечислять внешнее? Войди в церковь, и ты собственными глазами увидишь эти учреждения. И тот, кто против нас писал все это, сам засвидетельствует, что в церкви пользуются одинаковой честью бедные и богатые, знатные и слуги. Не видишь ли, что все они уходят от той же трапезы, пользуются той же трапезой? Но тебе видеть невозможно. Каким образом рыси будут лежать вместе с козлищами? Жестокий и храбрый воитель со смиренными и кроткими. Если они полюбили добродетели, не все вместе, это неудивительно. Но более удивительно то, что некоторые предались многим добродетелям, а другие, будучи не вполне совершенными, однако отрешились от жестокого характера. Но когда вся земля исполнила сведения Господне, когда во всю землю прошли глаголы вещания их. 11 стих. И будет в тот день, Господь снова прострет руку свою, чтобы возвратить себе остаток народа своего, какой останется у Ассура и в Египте, и в Патросе, и у Фуса, и у Елама, и в Синааре, и в Ямафе, и на островах моря. Видишь ли, когда все это должно было исполниться? Кто надеялся на Зарававеля или Езекию, и будет покой его в честь кого? Мы не знаем, чтобы это исполнилось на ком-либо ином, но на Христе, конечно, исполнилось. Покой его честь, то есть гроб, в котором он был погребен, который всегда почитается и прославляется. В день он, то есть во время пришествия Христа, он покажет руку свою. Исполнится это, когда он, побуждаемый ревностью, опять соберет остаток прочих людей, остаток ассириан, который остался. Видишь ли, что все это совершит ревность Божия, и поднимет знамя язычникам, и соберет изгнанников Израиля, и рассеянных иудеев созовет от четырех концов земли. И прекратится зависть Ефрема, и враждующие против Иуды будут истреблены. Ефрем не будет завидовать Иуде, и Иуда не будет притеснять Ефрема. И полетят на плечах филистимлян к западу, ограбят всех детей Востока. На Идома и Моава наложат руку свою, и дети Аммона будут подданными им. Иуда был невелик и заключал в себе только два колена, однако к нему перешло царство. Потом указывается на поражение египтян, имевшее быть после возвращения из плена, когда некоторые будут поражены, а иные покорены. Глава 12. «И скажет в день тот, славлю тебя, Господи, ты гневался на меня, но отвратил гнев твой и утешил меня». Нам всегда должно благодарить Бога, как прогневавшегося, так и примирившегося с нами, потому что из такого гнева происходит совершенное примирение. «Вот Бог спасение мое, уповаю на Него и не боюсь, ибо Господь сила моя и пение мое, Господь, и Он был мне во спасение». Этим пророк указывает на некоторый долг, который мы погасили, и потому теперь стали веселыми. Второзаконие 10:12. «И ныне, что говорит, просит Господь Бог твой от тебя, чтобы ты только боялся его, любил и хранил заповеди его. И в радости будете почерпать воду из источников спасения, и скажете в тот день: «Славьте Господа!» Призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, напоминайте, что велико имя Его. Пойте Господу, ибо Он соделал великое, да знает это по всей земле. Веселись и радуйся, жительница Сиона, ибо велик посреди тебя святый Израилев. Здесь присоединяются еще и другие слова: веселитесь, радуйтесь. Всех, говорит, призовите во свидетельство, и всем укажите, чтобы все познали не стыдиться меня, но призывать свободно. 135, глава 13. Пророчество о Вавилоне, которое изрек Исаия, сын Амосов. Акила говорит: колесница вавилонская. Седатион и Сима говорят притчи о вавилонянах. Поднимите знамя на открытой горе, возвысьте голос, махните им рукой, чтобы шли в ворота властелинов. Я дал повеление избранным моим и призвал для совершения гнева моего сильных моих, торжествующих в величии моем. Я повелел освященным моим именно, я приведу вождей и воинов. Этим он напоминает о царе Кире. Я, говорит, приведу их, чтобы вы боялись царя. 4 стих. Большой шум на горах, как бы от многолюдного народа, мятежный шум царств и народов, собравшихся вместе. Господь Саваоф обозревает боевое войско. Идут из отдаленной страны от края неба. Господь и орудие гнева его, чтобы сокрушить всю землю. Рыдайте, ибо день Господа близок. Идет, как разрушительные силы от всемогущего. Оттого руки у всех опустились, и сердце у каждого человека растаяло. Ужаснулись. Судороги и боли схватили их, мучатся, как рождающие. С изумлением смотрят друг на друга, лица у них разгорелись. Вот приходит день Господа, лютый, с гневом и пылающей яростью, чтобы сделать землю пустынею и истребить с нее грешников ее. Это означает присутствие многих воинов с большой и огромной подмогою. Весьма хорошо понимать это о будущем веке. Если мы трудимся в этом мире для приобретения добродетелей, то таковые способствуют спасению, иначе нас по переселению из этого мира одолеет сила мучений, которым никогда не будет конца. Потому он называет день неисцельным, чтобы кто-либо не обретался неисцельным в этом мире, подобно тому, как господа, намереваясь бить рабов и в то же время имея намерение простить их вину, однако часто клянутся перед друзьями: «Если я поймаю его, то не оставлю в живых». Если желаешь знать, каким образом этот день неисцелен, то пойдем вместе к тому богачу, у которого было много рабов, было изобилие чаш и домашние утвари в этом веке, и ничто из этого не оживотворило его в ином веке. Но он до того мучился, что просил Лазаря освежить его иссохшие уста, и «ты не краснеешь». Каким образом ты не приходишь в смятение, ища себе врача от язв, которыми томишься? В том, кого ты видел ежедневно и жестоко оставлял, не жалел его, хотя имел такую же природу. Но жестокое мучение заставляет забывать чувство стыдливости. Кто не жалился бы над этим невыносимым мучением, хотя бы он и сам терпел зло от испытывающего такое? И вот он просит не великого чего-либо, не того, чтобы освободиться из горящего пламени и выйти из ада, но только сколько-нибудь освежить небольшую часть тела. Однако и этого ему никто не дозволил. Между нами и вами утверждена великая пропасть. Пусть он не думает, что вследствие того, что он был жесток к Лазарю, отец Авраам не дозволил последнему освежить горящие жаждой уста. Для других это служило бы доказательством лености, и они рассуждали бы так: Лазарь не оказал богатому добра потому, что во время своей жизни получал от него зло. Но мой отец или брат могут заступиться, так как отец не может смотреть на такие казни, чтобы не жалиться. Он умилосердится и извлечет из мук. Христос, чтобы отстранить все эти пустые утешения и убедить каждого надеяться на свои добродетели и весьма мало на других, выставляет Авраама, который говорит: «Между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут и оттуда к нам не переходят».